Глава 11. Где капитан Сервадак обнаруживает уцелевший от катастрофы островок, оказавшийся могилой. Итак, уже не оставалось сомнений в том, что значительная часть алжирской колонии затоплена водой. Но произошло нечто большее, чем оседание суши на дно моря. Казалось, разверзлись глубочайшие недра земного шара, и в мгновение ока сомкнулись снова, поглотив целую страну. Действительно, горный массив Алжира словно провалился сквозь землю, а на месте песчаного морского дна возникла новая, природа которого была неизвестна. Причина страшной катастрофы по-прежнему оставалась загадкой для участников экспедиции. Теперь их целью было установить хотя бы размеры бедствия. Обсудив план действий, они решили продолжать путь на восток, держась линии уже несуществующих берегов Африки, прежде омываемых тем самым морем, которое сейчас не имело границ. Плавание не представляло особых трудностей, поэтому следовало воспользоваться хорошей погодой и попутным ветром. Но на всем своем пути шкуна не нашла даже признаков берега, прежде тянувшегося от мыса Матифу до границы Туниса. Не обнаружила ни приморского города Делиса, выстроенного амфитеатром, и ничего сколько-нибудь похожего на горную цепь Джурджуры, главная вершина которой возвышалась на 2300 метров над уровнем моря. Добрыня не встретил на своем пути ни города Бужи, ни крутых склонов Гураи, ни горы Адрар, ни Джиджели, ни гор Малой Кабилии, ни семиглавого тритона древних с вершиной в 1100 метров. Пропал старый порт Константины Калло, равно как и новый порт Филиппвилля Стора, а также город Бон, расположенный у залива шириной 40 километров. Исчезло все. Мыс Гард, мыс Роса, гребни горы Эдук, песчаные дюны побережья, Мафрак, порт Каль, знаменитый изделиями из кораллов. Когда же в воду в сотый раз бросили лот, он опять не принес ни одного из тех изумительных зоофитов, что водятся в Средиземном море. Тогда граф Тимашев решил идти вдоль параллели, прежде пересекавшей Тунисское побережье, до мыса Каблан, то есть до самой северной точки Африки. Здесь узкая полоса моря между африканским материком и Сицилией, вероятно, имела какие-либо особенности, которые могли представить интерес. Таким образом, Добрыня, держа курс по 37-й параллели, 7 февраля пересек 7-й градус долготы. Вот какими доводами руководствовался граф Тимашев, отстаивая целесообразность разведки в восточном направлении, в чем его поддержали капитан Сервадак и лейтенант Прокофьев. К тому времени, благодаря Франции, хотя долгие годы этот проект отвергали, было, наконец, создано Сахарское море. Это грандиозное дело рук человеческих, в сущности восстанавливавшее огромный бассейн Тритона, куда некогда занесло корабль аргонавтов, благоприятно повлияло на местные климатические условия и позволило Франции монополизировать всю торговлю между Суданом и Европой. Отразилось ли воссоздание Древнего моря на новом положении вещей? Именно это и нужно было проверить. Из залива Габес на 34 градусе широты воды Средиземного моря вливались до последнего времени через широкий канал в котловину, занимаемую солончаковыми болотами Кибили, Гарсы и другими. Для этого перешеек, наводившийся в 26 километрах к северу от Габеса, был перерезан, и воды хлынули в прежнюю бухту Тритона, высохшую под лучами ливийского солнца. Так вот, не здесь ли разверзлась земная кора, поглотив значительную часть Африки? Не встретит ли Добрыня, дойдя до 34-й параллели, Триполитанского берега? Не он ли являлся тем непреодолимым препятствием, которое помешало катастрофе распространиться дальше?
«Если, дойдя до этого пункта, мы увидим, что и на юге морю нет конца и краю, придется искать разгадку берегов Европы», — весьма справедливо заметил лейтенант Прокофьев.
Не жалея топлива, Добрыня на всех парах несся к мысу Каблан, но не обнаружил на своем пути ни мыса Негро, ни мыса Серрат. Дойдя до очаровательного восточного города Бизерты, экспедиция не нашла ни озера, прежде раскинувшегося неподалеку от гавани, ни мечетей, укрывавшихся в тени роскошных пальм. Лот, брошенный в прозрачную морскую воду, показал, что дно здесь такое же плоское и мертвое, как и повсюду в Средиземном море. 7 февраля шкуна обогнула мыс Каблан, точнее говоря, то место, где он находился 5 недель тому назад. Киль шкуны рассекал воду, которая, предположительно, была водой Тунисского залива. Но от чудесного залива не осталось и следа. А с ним исчез расположенный амфитеатром город, так же, как и форт Арсенал, как Лагулет, как оба пика Букурнейна, мыс Бон, ближе других мысов африканского побережья, расположенный к Сицилии, был погребен в недрах земли вместе с материком. Когда-то, еще до всех описываемых нами удивительных событий, дно Средиземного моря в этом месте круто шло под уклон, а затем вверх, образуя 2 ската. Здесь земная кора выгнулась, отчего возник подводный хребет, перегородивший Ливийский пролив. Над гребнем хребта оставалось всего около 17 метров воды, зато по обеим сторонам его глубина достигала 170 метров. Вероятно, в эпоху геологических формаций мыс Бон соединялся с мысом Фуриной на Сицилии, как некогда, наверное, соединялись Гибралтар и Сеута. Лейтенант Прокофьев, в качестве опытного моряка, изучившего все особенности Средиземного моря, не мог не знать и эту его достопримечательность. Сейчас представлялась возможность установить, изменилось ли за последнее время морское дно между Африкой и Сицилией, и существует ли еще подводный хребет в Ливийском проливе. Граф Тимашев, капитан Сервадак и лейтенант Прокофьев лично наблюдали за промерами глубин. Матрос, стоявший на ванте фок-мачты, бросил в воду лот.
«Сколько морских сажений?» — спросил Прокофьев.
5, — ответил матрос.
30 футов.
1. Плоско!»
Теперь оставалось измерить глубину воды на склонах подводного хребта. Добрыня отошел сначала на 0,5 мили вправо, затем на 0,5 мили влево, и с обеих сторон было измерено дно.
5 сажений и там, и тут.
Дно неизменно оказывалось плоским, где бы его ни измеряли. Лот давал всюду одинаковые показания. Подводный хребет между мысами Каблан и Фуриной не существовал больше. Очевидно, катастрофа выровняла рельеф дна всего Средиземного моря. Что до природы дна, то оно и здесь было покрыто металлической пылью неизвестного происхождения. Полное отсутствие губок, актиний, морских звезд, медуз, моллюсков и раковин, которыми прежде были усеяны подводные скалы. Круто повернув, Добрыня взял курс на юг и продолжал разведку. В числе прочих странных явлений, замеченных во время плавания, бросалось в глаза полное отсутствие судов на море. Шкуне не встретился ни один корабль, у которого экипаж мог бы справиться о том, что происходит в Европе. Казалось, Добрыня один на всем этом покинутом человечеством водном пространстве, и каждый на борту невольно задавался вопросом, не стала ли шкуна единственной обитаемой точкой земного шара, вторым Ноевым ковчегом, заключавшим в себе все, что осталось после катастрофы, горсточку последних людей на Земле. 9 февраля Добрыня прошел над тем местом, где некогда находился город Дидоны, древняя Бирса, ныне стертая с лица земли. Сейчас, пожалуй, она пострадала больше, чем Карфаген Сципиона-младшего во время Пунической войны. И позднее, при римском владычестве, от Гассана Гассанида. Вечером, на закате солнца, которое по-прежнему заходило на востоке, капитан Сервадак стоял в глубокой задумчивости, опершись о перила мостика. Взгляд его рассеянно блуждал то по небу, где сквозь облака уже поблескивали звезды, то по морю, на котором вместе с ветром мало-помалу начинало утихать волнение. Гектор Сервадак стоял, повернувшись лицом к югу. Вдруг до его сознания дошло, что впереди мелькает какой-то свет. Сначала он решил, что ему померещилось, что это обман зрения. Затем стал всматриваться более пристально, и тогда действительно взгляд его различил вдали огонь. Капитан Сервадак подозвал матроса, и тот тоже отчетливо увидел свет. Об этом тут же уведомили графа Тимашева и лейтенанта Прокофьева.
«Уж не земля ли это?» — спросил капитан Сервадак.
«Может быть, огни корабля?» — предположил граф.
«Об этом мы узнаем не позже, чем через час!» — воскликнул капитан Сервадак.
«Капитан, мы узнаем об этом не раньше, чем завтра», — возразил лейтенант Прокофьев.
«Как? Ты не хочешь повернуть на огонь?» — не без удивления спросил граф.
«Нет, я собираюсь лечь в дрейф под малыми парусами и дождаться утра. Если там земля, я не вправе вести шкуну к неизвестным берегам и подвергать ее опасности».
Граф кивнул в знак согласия, и на Добрыне установили паруса таким образом, чтобы судно легло в дрейф. Глубокая ночь спустилась над морем. Шестичасовая ночь коротка, но это как будто тянулось целую вечность. Капитан Сервадак не уходил с палубы. Его ежеминутно охватывал страх, что огонек может угаснуть. Однако он сиял во тьме ровным светом, как светит неяркий огонь на дальнем расстоянии.
«И все на том же месте», — заметил лейтенант Прокофьев. «По всей вероятности, перед нами не плавающий корабль, а суша».
Едва взошло солнце, все трое навели подзорные трубы туда, откуда ночью исходил свет. С первыми утренними лучами он померк, и в 6 милях от шкуны показался утес причудливой формы, похожий на островок, затерянный среди водной пустыни.
«Это только скала», — сказал граф, «или, скорее, вершина затопленной горы».
Но чем бы ни объяснялось происхождение скалы, с ней необходимо было ознакомиться, чтобы впредь суда обходили этот опасный риф. Добрыня направился к островку и через 3/4 часа оказался в 2 кабельтовых от него. Островок с виду напоминал холм, совершенно голый, безводный и крутой. Высота его над уровнем моря не достигала 40 футов. Подступ к нему не заграждали мелкие скалы, и это наводило на мысль, что он погружался в воду постепенно под воздействием необъяснимых причин, покуда не обрел новую точку опоры и окончательно не утвердился в этом положении над уровнем моря.
«Там что-то вроде дома!» —
закричал Сервадак, пристально разглядывая в подзорную трубу каждый бугорок на острове.
«А может быть, есть и живые люди?»
Вместо ответа лейтенант Прокофьев весьма выразительно покачал головой. Островок словно вымер. Даже когда шкуна дала пушечный выстрел, никто не вышел на берег. И все же на вершине скалы стояло какое-то каменное здание, с виду несколько похожее на арабскую мечеть. С Добрыни тотчас же спустили шлюпку. В нее сели капитан Сервадак, граф Тимашев и лейтенант Прокофьев. 4 матросов налегли на весла, и шлюпка быстро полетела по волнам. Через несколько минут путешественники вступили на берег и, не теряя времени, поднялись по крутому склону вверх к мечети. Пройдя несколько шагов, они остановились перед каменной оградой, украшенной древней, пострадавшей от времени скульптурой. Вазами, колоннами, статуями, стелами, в сочетании которых не было ни гармонии, ни понимания законов искусства. Граф Тимашев и оба его спутника, обогнув ограду, вошли в открытую настежь узкую дверцу. Дальше они увидели другую, также распахнутую дверь, и проникли в мечеть. Стены внутри пестрели лепными украшениями в арабском вкусе, ничем не примечательными. Посреди единственного зала мечети возвышалась простая и строгая гробница. Над ней висела огромная серебряная лампада, еще полная масла, в котором плавал длинный зажженный фитиль. Свет этой лампады и привлек прошлой ночью внимание Сервадака. Усыпальница была пуста. Страж ее, если только он когда-либо существовал, наверное, бежал во время катастрофы. Позднее здесь нашли себе приют дикие птицы — бакланы. Да и те, спугнутые пришельцами, улетели прочь по направлению к югу. На краю гробницы лежал старый молитвенник на французском языке. Книга была раскрыта на страницах с поминанием, приуроченным к дате 25 августа. Капитана Сервадака озарила догадка. Местоположение острова в Средиземном море, усыпальница, затерянная в морском пространстве, страница, на которой прервал чтение кто-то, читавший молитвенник, все это сразу объясняло ему, куда он попал вместе со своими спутниками.
«Господа», — «Мы у гроба Людовика Святого», — сказал он. Он не ошибся. Здесь кончил свои дни король Франции. Здесь свыше 6 столетий французы окружали гроб Людовика благоговейным преклонением. Капитан Сервадак склонился перед священной могилой, а вслед за ним почтительно склонились и его спутники. Кто знает, не была ли сейчас лампада, горевшая над гробом святого, единственным маяком, струившим свет над волнами Средиземного моря. И не суждено ли ей скоро угаснуть? Трое путешественников, выйдя из усыпальницы, покинули пустынный утес. Шлюпка доставила их на борт, и Добрыня, взяв курс на юг, вскоре потеряла из виду гробницу Людовика IX, единственный клочок тунисской земли, который пощадила загадочная катастрофа.